Дорогие слушатели, мы продолжаем сегодня нашу встречу с прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафирой Анатольевной Девяшиной. Здравствуйте, Глафира Анатольевна.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот я сегодня нашу программу с вами назвала бы такой авторской. Да, может быть, это прямо так громко звучит, но на самом деле вот вы сегодня принесли такую книгу. В этой книге есть человек, непосредственно касающийся вашей жизни. То есть, да, и я думаю, что личность этого человека в нашем городе тоже известный. Я думаю, что вы расскажете об этом, и о книге, и об этом человеке сегодня.
Обязательно. Обязательно расскажем. И я хотела бы обратиться вначале к выпускникам 13-й школы города Екатеринбурга.
В этот год выпускников было много.
Выпускников было много, да. Мы собираемся обычно на встречи. Вот, ну, в последнее время не собираюсь, видимо, по известным причинам. Ну, либо я не была на них, потому что я часто уезжаю. Я закончила школу в 1974 году. Почему я обращаюсь к выпускникам 13-й школы, вы сейчас поймете, дорогие мои. Кто учился в то время... Я надеюсь, и раньше, ну и немного позже, я надеюсь, вы все помните преподавателя английской и американской литературы Юрия Михайловича Бородина. И я думаю, что ни одного человека, который его помнит, наверное, ни один человек не может сказать что-то вот негативное про этого учителя.
Да, просто достаточно посмотреть на фотографию этого человека, и все будет сказать, понятно. Ясно.
Учитель от Бога. Так что вот я приглашаю к микрофону в первую очередь выпускников 13-й школы города Екатеринбурга. И мы сегодня будем говорить о книге с вами Натальи Старосельской «Повседневная жизнь русского Китая». Итак, «Повседневная жизнь русского Китая». Ну вот книга, которая у меня в руках, она издана давно, в 2006 году. Но я думаю, что... можно, наверное, ее приобрести или посмотреть в интернете. Я думаю, что она переиздавалась. У меня просто вот издание 2006 года, издательство «Молодая гвардия». Вот то, что у меня в руках. Итак, почему мы начали говорить о Юрии Михайловиче Бородине? Потому что среди всех прочих людей в этой книге рассказывается о его семье. И в книге также помещена его фотография нашего дорогого, уважаемого Юрия Михайловича. То есть книга в целом книга посвящена тому, как русские люди оказались в Китае, в Харбине, в Шанхае, после Октябрьского переворота, после разгрома армии Колчака, и как они там жили, как они там... строили русские храмы, православные храмы, как они там молились, как они поддерживали своих детей, детях русскость, православие, воспитывали их в православном духе.
Вот я, извините вас, немножечко перебью, сразу вспоминаю про Ольгу Михайловну Гречишкину. Да. Помните, я вам рассказывала, как она говорила, что как важно, потому что у нее тоже жизнь связана была. Вот дай Бог, если она нас слышит, она вот в преклонном возрасте уже, но этот человек на меня тоже очень сильное впечатление оказал. И как она сказала, называйте меня, пожалуйста, по имени, только по имени, отчеству. Потому что для меня имя моего отца.
Да, очень важно.
Очень важно.
Да, то есть мы русские, мы должны думать о своих корнях, о своих отцах. Поэтому на западный манер, конечно, называть просто одно имя, наверное, не очень приемлемо для нас, да? Именно отчество. Это думать о...
Это семья.
Это семья,
это
да.
Традиция.
Семья,
это традиция. Отец и мать.
Да. Итак, дорогие мои, немного полистаем эту книгу. имя отца Юрия Михайловича, Михаила Александровича Бородина, упоминается в ряде изданий, посвященных экономическому развитию Дальнего Востока и Маньчжурии. В период строительства КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, в 1901-3 годах Михаил Александрович начал экспортировать дальневосточный лес в Порт-Артур и Харбин для нужд строительства. То есть папа вот Юрия Михайловича принимал активное участие в поставках для строительства железной дороги, которую государь вот придавал ей большое значение. Государь ее начал строить при нем, Николай II государь, и придавал большое значение этому строительству. То есть вот Михаил Александрович Бородин экспортировал лес. Из Уссурийского района он отправлял лес морем в Порт-Артур, а в Харбин из Благовещенска по Сунгари. Обратно пароходы возвращались с грузом пшеницы. Построив в Харбине мельницу, Михаил Бородин заложил в Маньчжурии основу мукомольной промышленности. Вот видите, как вот перекликается, опять же, история, мы уже говорили в прошлой передаче, события истории, ну, больше, чем столетней давности, да, перекликается с нашей жизнью. То есть сыном этого человека, такого, ну, вот, популярного в те времена и в тех местах, просто получили мы счастье, то есть учиться у сына этого человека необыкновенного. С приходом в Харбин японцев в 1932 году все круто изменилось. Бородин лишился своего завода и вынужден был уехать в Шанхай. То есть в этой книге мы еще не раз вернемся к, ну, когда будем ее читать подробно более. Вернемся к истории семьи Бородиных, не только вот Юрия Михайловича, но и его двоюродных братьев, сестер. И также сможем рассмотреть фотографии, вот которые Евгения отметила. Очень такие хорошие фотографии. И именно действительно русские люди, которые вот много сделали для развития своей страны, для отношений с другими странами, которые вложили свой вклад в экономику своей страны, России. Очень интересные фотографии, которые просто даже будет полистать, интересно посмотреть. Вот, к сожалению, я сейчас не помню, в каком году скончался Юрий Михайлович Бородин. Возможно, это было лет 7 назад, я вот примерно помню только. И как-то я ему позвонила и сказала, что у меня есть вот такая книга. Да, и в этой книге описана, в общем-то, ну, история, ну, среди всех прочих семей описана история жизни его именно семьи. Вот я ему предложила эту книгу подарить. Он сказал, что у него есть такая книга, он ее читал. И, в общем-то, вот это был у нас такой последний разговор по телефону, и вскоре после этого Юрий Михайлович скончался. Ну, ему было уже много лет, и, в общем-то, правда, он сохранял вот такой ум.
И жил ясный в Екатеринбурге.
Да, в Екатеринбурге. Преподавал в школе, в 13-й школе, более 50 лет преподавал.
А тогда где находилась 13-я школа?
13-я школа, вот когда училась я, я поступила в первый класс 13-й школы на площади Обороны, в здании Свято-Семеновской гимназии.
Да, где вы тоже я сейчас, бываете на богослужении часто.
Да, я бываю на богослужении там, да, там же. И вспоминаю всегда, как у нас на месте алтаря стоял бюст Ленина, на месте алтаря. И вот 2 года, ну, в то время нам говорили, мы учились там в 1-2 классе, в то время нам говорили, что раньше тут была церковь. Но, мне кажется, в 20-х годах, когда открывали 13-ю школу, вот сняли купола, сняли там часть верхних этажей, кажется.
Причем церковь была построена на пожертвования самих прихожан.
Да, да, на пожертвования была построена церковь. И гимназия же была в то время, школа была в то время также. Школа,
церковь-школа.
Церковь-школа это была, да. И снесены были купола, и нам говорили, что здесь была церковь, да. То есть мы об этом знали даже в 1-2 классе. А после школу перенесли в здании летного училища около Дома кино на улице Луначарского, Малышева, угол. Но, мне кажется, не сохранилось сейчас то здание. Это было здание летного училища. И если помните, кто учился в то времена, была огромная такая лестница на второй этаж, с первого этажа, широкая такая. И у подножия лестницы стояли фигуры двух летчиков. Да, в форме, в шлемах. И держали они карты в руках, как бы, летчики. И...
А вы маленькая были, наверное, очень смешные.
Ну да, мы, нам всегда было очень интересно. Очень интересно было нам, маленьким детям, в третьем классе мы туда пошли, значит, учиться. И нам было интересно, что же они там читают в своих картах. И мы лазили смотреть, что там написано. Так что такие вот воспоминания, да. Вот таким образом история страны связана вот с нашей личной историей. Сам Михаил Александрович, отец Юрия Михайловича, вернулся на родину в 1954 году в возрасте 74 лет и спустя 2 года умер. Ну, Юрий Михайлович сам также вернулся в Советский Союз, потому что в 50-х годах шла такая усиленная пропаганда, что вот возвращайтесь, там Родина вас простит. Ну, возвращались после больших сомнений. Кому-то не повезло, кто-то был как бы сразу взят в лагерь, кто-то более так благополучно прожил этот отрезок жизни. Ну, вот еще вот такой момент. Значит, Михаил Александрович Бородин написал автобиографию с подробнейшим анализом причин успехов и неудач. То есть аналитика такая. То есть он был, в общем-то, успешным...
Отец Юрия Михайловича.
Отец Юрия Михайловича, да. То есть он был успешным предпринимателем, ну, по-сегодняшнему говоря, да, и написал автобиографию. В 1947 году, когда его сын Юрий в числе первых будет возвращаться на историческую родину, Советский Союз, Михаил Александрович отдаст ему эту биографию с надписью «Внимательно прочти теперь и загляни сюда же, лет этак через 20-30. Многое тебе будет понятней. Записку береги, твой папа». 30 августа 1947 года, Шанхай. В семейных хрониках Бородиных, где опубликована биография Юрия Александровича, содержится весьма важный комментарий. Приехав в Свердловск, Юрий не нашел ее, рукопись, сноска. Среди своих вещей решил, что она затерялась в пути. Ему и в голову не приходило, что ее могли изъять на границе при досмотре багажа. И вот спустя полвека рукопись к нему вернулась. Помогла случайность. Соседом Юрия оказался человек, связанный с органами госбезопасности, и благодаря этому обстоятельству Юрий смог забрать рукопись из архива КГБ. Вот такая вот подробность, да, из жизни семьи Бородиных. Но опять же, вот хочу вам еще отметить, что очень интересно написано о жизни вот семей, о том, как русские люди строили храмы, как они работали для своей страны, даже находясь, ну, в таких, ну, можно сказать, враждебных условиях, да, вот, в условиях чужой страны. Они пытались сохранить русскую культуру, старались. Они православие, то есть именно вера вот их поддерживала. Я думаю, что вера, да, вот, их поддерживала вера, и детей своих они воспитывали в православии. Дети знали русский язык очень хорошо. То есть они не затерялись, не ассимилировались.
Ну, кстати, Ольга Васильевна Гречишкина, она великолепно говорит по-русски, на своем, да, родном русском языке, хотя тоже вот и родилась, и в эмиграции провела там столько лет.
До 1917 года эти земли не знали понятия миграции. В Китае жили командированные царским правительством сотрудники КВЖД. Это я зачитываю немного главы книги. И группа русских, оказавшихся в Маньчжурии по самым разным причинам, как разветвленная семья выходцев из средней полосы России Бородиных, как золотоискатель Николай Гурбатов, или как Иван Яковлевич Чурин, известный предприниматель, имя которого помнит в Китае до сих пор. То есть вот после уже, после 1917 года, после разгрома белого движения, многие русские люди вот оказались беженцами, вынуждены были покинуть родину и перебраться вот в Китай, в Харбин и в Шанхай. Ну, это, конечно, трагическая очень история из жизни наших вот соотечественников. Трагическая, и не сказать, чтобы у них жизнь, в общем-то, была беззаботная. Там беззаботная, потому что приходилось много трудиться, много, в общем-то, страдать тоже по разным причинам. Так, еще я хотела бы зачитать также отрывок из книги. Очень торжественно отмечалось на берегу Сунгари православное крещение. К этому времени, по воспоминаниям Лидии Владимировны Вертинской, река глубоко промерзала. Вертинский также жил в Китае. Во льду выдалбливали крестообразную прорубь, над которой устанавливали вырубленный из льда красивый большой крест. Священник и диакон вели церковную службу. И мы, русские, горячо молились, восхищаясь смельчаками, которые окунались в прорубь с освященной водой. Народу приходило много. Китайцы тоже с интересом наблюдали за происходящим обрядом. Вот таким вот образом русские люди показывали свой дух, русский дух, показывали крепость своего характера. И, к сожалению, наверное, в какой-то степени мы его утратили. К сожалению. Или просто забыли об этом. Забыли о своей русскости. Или не думаем об этом. Наверное, так, нам надо...
В чем же дело? Надо вспомнить?
Конечно, надо вспоминать. Надо вспоминать, читая книги, вот, ну, изучая какие-то материалы об истории нашей страны. И вспомнить, и оживить в себе вот эти вот чувства русского человека. Но опять же, как мы говорили на прошлой передаче, чтобы нас не обвинили в национализме или еще в чем-то, русский человек – это не только русский человек по крови. Это и человек, может быть, другой нации, национальности, которые проживали на территории России издавна. То есть коренные жители уже. И воспитаны были русской культурой. Ну, конечно, бывают у многих людей свои какие-то национальные традиции семейные, естественно. Это, в общем-то, русская культура, я думаю, что этим и обогащалась. Так же, как и, скажем, кулинарными какими-то традициями. Да? Вот русская культура ведь вобрала в себя, русская кулинария, русская кухня, вобрала же в себя блюда многих народов.
Это вообще отдельная история.
Это отдельная история, да. Просто...
Это тоже очень интересно, потому что у меня была когда-то, ну, в общем-то, недавно Ольга Васильевна Иванова, которая уже достаточно много лет, она рассказывала о своей маме и говорила о том, что мама моя изучила почти всю уральскую кухню.
Да, она очень
как
интересная
она
уральская кухня.
Готовила.
Это да, это отдельный разговор. И вот и также упоминание в книге в этой, что именно русские блюда готовились людьми, и русские рестораны были, то есть угощали других людей. Очень обогащена, конечно. Вот я, например, считаю, что русская кухня самая богатая, самая вкусная. Так как у нас вот есть различные блюда, мне кажется, на различный вкус. От супов и, ну, допустим, десертов каких-то, да. Очень разнообразно. Потому что все это воплотило в себя русская кухня. Ну, вобрала в себя, вобрала. Еще немного почитаем отрывок из книги. Здесь вот описывается выступление Вертинского. В 1935 году в Харбине давал концерт Александр Вертинский. Задолго до этого события появились афиши «Концерт Вертинского в зале железнодорожного собрания». Попасть на концерт было трудно. Билеты стоили дорого, далеко не всем харбинцам по карману. Вертинский являлся для харбинской молодежи фигурой культовой. Детство и юность их проходило под знаком романтики Вертинского, Петра Лещенко, Саши Черного. Было в городе несколько кабаре, где выступали русские певицы. С концертами песни «Тоски по родине» и «Песни улицы» выступали Мария Садовская и Софья Реджи. Это был совершенно особый мир, в котором формировались молодые, оторванные от своей страны русские. Мир ностальгических переживаний, тревожных сигналов, словно из другой галактики. То есть вот люди не забывали о своей исторической родине, ну и мечтали,
конечно, вернуться. Они все время помнили и жили именно этим.
Жили вот, да, жили с мыслью, что вот вернутся они туда. Не они, так вот дети вернутся.
Ну вот даже как Иван Александрович Ильин, мы прекрасно помним, у него тоже есть такие пронзительные совершенно вот эти вот ностальгические письма о России, и где он говорит о том, что вот человек, которому довелось оказаться в эмиграции, это человек с надломленной психикой. Вот так.
Да, так, так и было, да. То есть еще я хотела сказать, что книга была составлена по воспоминаниям людей, которые жили в то время в Китае. Вот, например, Ширинская вспоминает: «Мое детство было настолько русским, что я не подозревала, что живем мы в Китае. Вокруг меня были все русские люди. По улицам ходили китайские ремесленники и выкрикивали такие предложения: „Сапоги починяй, старые вещи покупай“. Эти харбинские соловьи, ну, в кавычках, обслуживали наши скромные нужды. Работали китайцы очень хорошо и относились к нам доброжелательно, всегда с улыбкой и шуткой. Соседний лавочник мог дать продукты в долг, когда в семье было туго с деньгами. В наши праздники Рождества и Пасхи наш лавочник приносил нам подарки – корзину фруктов или цветы. В гости он не сходил, но считал нас своими друзьями, да и мы тоже считали его своим верным другом, каким он и был». То есть вот русские, как видим, приносили доброту, свет вот среди, ну, в те условия, в которых вот они жили, и любовь к окружающим людям. И немного также истории. Ну, очень интересная книга, просто вот любую страницу открывай, и столько сведений, столько размышлений, воспоминаний разных людей, разных истории разных семей. И вот немного истории тут написано о Шанхае. Едва ли не первое наше знание о Шанхае почерпнуто из путевых очерков Гончарова, фрегат Паллада, прочитанных в ранней юности. Вот как выглядел город середины 19-го столетия, когда Гончаров прибыл туда в составе посольства адмирала Путятина. Вон и Шанхай виден. Суда и джонки, прекрасные европейские здания, протестантские церкви, сады. Все это толпится еще неясной кучей, без всякой перспективы. Как будто церковь стоит на воде, а корабль на улице. Ну вот история, также вот здесь описана история и история страны, история жизни русских людей, история русских семей. Вот книга не очень большая, но вот собрано очень много интересного в этой книге. Так, и в конце этой книги рассказывается о том, как, в общем, все закончилось. Шла усиленная, опять же, повторюсь, пропаганда из Советского Союза. Просили вернуться. Многие из молодежи хотели бы вернуться на родину, если родители как-то еще сомневались, но молодежь, они все-таки хотели вернуться на родину. При том, что, в общем-то, многие выросли в хороших условиях. В хороших условиях и, в общем-то, не нуждались. Это уже потом, когда вошла японская армия. Конечно, большие притеснения начались в 40-х годах. Большие притеснения начались вот русских мигрантов. Но все равно всегда молодежь русская хотела вернуться. Многие священники вернулись также, надеялись, что, в общем-то, Родина их ждет. Светлой, чистой души человек, владыка Виктор, был убежден, что за годы жестокой войны страна вернулась к Богу. Поэтому и решил вернуться на родину и повел за собой свою паству, не зная, что многих из них ведет на верную смерть. Самому его посчастливилось выжить. В декабре 1956 года Александр Николаевич Вертинский писал жене из Краснодара, где был на гастролях. «Пришли от епископа Виктора Харбинского, владыки. Теперь он епископ краснодарский. Хочет со мной повстречаться». Ну, в общем, вот такие вот условия были. И многие поверили советскому правительству и вернулись. Подали прошение, вернулись. Вот, например, вот владыка Виктор, он получил одним из первых советский паспорт, а вскоре был арестован. Священник Дионисий Поздняев пишет в своей книге, что когда владыку спросили, почему он антикоммунист, стал гражданином СССР, тот ответил: «Человек честный не может признавать две власти, взаимоисключающие друг друга. СССР в настоящее время восстанавливают православные епархии, открываются повсюду храмы, монастыри. Духовенство активно участвует в общем государственном строительстве после Великой Отечественной войны». Ну, все-таки, наверное, заблуждался он, конечно же.
А паства, почему его погибло?
Ну, в лагеря были многие отправлены, в лагеря. Он раз тоже сидел, но выжил, владыка, но паства как раз конец, ну, после войны же снова было гонение на мирян и на священников. И так вот погибли, тем более, как...
Ну, там уже достаточно вспомнить эпоху Хрущева.
Ну, Хрущев там, да, уже там, да, последнего попа покажут, да?
Да,
последнего попа все обещал показать по телевизору.
Всех уничтожат.
Так. Митрополит Нестор, арестованный в 1948 году китайскими коммунистами в Харбине по обвинению в сотрудничестве с японцами, был депортирован в СССР и 8 лет жил на поселении в Мордовской АССР. На самом же деле вина митрополита заключалась в другом. Это он в 1920 году совершал заупокойные службы над телами алапаевских мучеников. То есть святой Елизаветы и ее товарищи. Да? Да. Светская государственная власть не в первый, не в последний раз в истории грубо попирала власть церковную. Вот тоже трагическая, в общем, история нашей страны, которая тоже вот связана с, ну, сегодняшним днем, можно сказать. Да, мы ведь все сегодня знаем о... Ну, православные, я имею в виду, люди знают о алапаевских мучениках, о трагической гибели. Вот такая книга, очень много интересного в ней можно почерпнуть и с точки зрения истории, и с точки зрения вот жизни русских людей, и история Китая, и истории России.
Можно сказать, своего рода ценность такая.
Ценность такая, да.
«Повседневная жизнь русского Китая» называется.
«Повседневная жизнь русского Китая», автор Наталья Старосельская. Вот немного еще я прочитаю. Тут завершающие уже главы. Здесь, в Китае, на Востоке, где не смешивались, как в Европе, устои того, что зовется повседневной жизнью, особенно трепетно оберегалось свое исконное. В частности, о своей жизни в Китае на станции Имяньпо о своем детстве вспоминает Леонид Кожевников. В праздничные дни организовывались вечера с танцами, веселье, звучали вальсы, польки. А десятилетние кавалеры, аккуратненько взять за пальчики своих избранниц, партнерш, летели, расправив руки, как крылья под звуки музыки. Ставили спектакли, роли, в которых исполнялись учащиеся. трепетное чувство при входе в алтарь, облачение после благословения священником стихарь перед богослужением, чудные святые дня Рождества Христова, когда детей одаривают подарками и сладостями, рождественские елки в школе, дома и у друзей, говение, исповедь, причастие, пасхальные куличи и крашение яичек, колокольный звон и христосование. То есть сохранили эти люди для нас культуру, сохранили для нас веру православия. Я думаю, что вот, ну и внесли они, конечно, вклад в развитие культуры других стран. Все мы же знаем, да, когда в Париж эмигрировали многие русские люди, то большой вклад в развитие культуры во Франции это внесло. И все мы также, наверное, знаем, вот если дальше развивать эту тему, да, что во время оккупации Гитлером Франции, то большинство людей, которые сопротивлялись фашизму, это были, в общем-то, русские именно, которые были из первой волны вот этой эмиграции, первой, второй волны, возглавляли отряды сопротивления русские в основном, русские офицеры. Ну вот так сегодня мы поговорили о книге Натальи Старосельской «Повседневная жизнь русского Китая» и вспомнили нашего замечательного, дорогого учителя Юрия Михайловича Бородина. И года три, наверное, назад я слышала, или два назад, на очередной встрече выпускников, после этого я не была, что выпускники 13-й школы подписывают обращение за то, чтобы в школе 13-й было присвоено имя, ну, сейчас уже гимназия, 13-я гимназия, было присвоено имя Юрия Михайловича Бородина. Может быть, мы и дождемся этого.
Спасибо Глафире Анатольевне за этот рассказ о книге и о Юрии Михайловиче Бородине. Прихожанка Христовоздвиженского мужского монастыря Глафира Анатольевна Девяшина сегодня была гостьей нашей программы.
До свидания, дорогие радиослушатели. Желаю вам здоровья, терпения, мира и бодрости духа.